Добрый день, Николай Викторович. Добрый 100 лет, 100 зим. Третьего дня, фигурально, смотрел телевизор, где вы беседовали с гражданином Жириновским. С трудом подавил острое желание телевизор разбить. А потом впервые в жизни послал смс-ку с поддержкой, в поддержку, так сказать. Как вообще там было?
Ну, не буду спрашивать, кого поддерживала ваша смс-ка. Так сказать, надеюсь, что само мое присутствие в этой студии вместе с вами дает ответ на этот вопрос. Да, действительно, получил я приглашение дебатировать с Владимиром Вольфовичем. Было это очень неожиданно, все это готовилось очень быстро. Сразу хочу сказать, что своим выступлением я остался недоволен. Если вот так оценивать по нашей традиционной пятибалльной шкале, я бы поставил троечку. И то, если преподаватель, ну так, снисходительно настроен к тому, кто сдает ему экзамен. То есть можно лучше, нужно лучше, буду готовиться и дальше, так сказать, стараться выступать еще более уверенно и более хорошо. Посмотрел запись, увидел много моментов, за которые моего уважаемого оппонента можно было, значит, взять и как-то эту тему развивать. Поэтому я хотел, пользуясь случаем, выразить большую поддержку всем тем, кто голосовал и поддержал меня. И здесь мне хотелось, во-первых, отметить два момента. Я сейчас получаю большое количество писем. В основном это слова поддержки, но есть значительная часть почты, которая посвящена, я бы так назвал, так называемым фальсификациям программы. Значит, вот здесь нужно просто разъяснить, что на самом деле было. Наша страна огромная. Может быть, не все телезрители и зрители интернета помнят об этом, но она действительно огромная. Большое количество часовых поясов. Поэтому, когда вы видите, что программа написана «прямой эфир», то здесь ситуация двойственная. Ну, представьте, 8 часовых поясов. Пожалеете участников программы, им 8 прямых эфиров надо записать? Ну, конечно, это невозможно. Поэтому делается так. Пишется один действительно прямой эфир, в нем нет никаких купюр, и его повторяют на все остальные, значит, регионы. Вот большинство программ пишется таким образом. Также пишется и программа Владимира Рудольфовича Соловьева. Идет первый эфир на Дальний Восток. Ну, здесь я, как говорится, ничего не хочу сказать, но с 30-й минуты, которая была, счет моего уважаемого оппонента вдруг начал резко увеличиваться.
А там все время так?
Нет, вот, ну да, вот какая-то такая особенность есть, я не буду ее комментировать, это факт. В итоге на Дальний Восток в программе победил Владимир Вольфович. Угу. Эта версия была выложена в интернет, начала тиражироваться, а потом начались эфиры других часовых поясов. И вот там ситуация была уже диаметрально противоположной. Я не за всеми следил, но с Урала мои партийные коллеги прислали. Я победил, значит, 15 800 у меня, и у Владимира Вольфовича 15 100. То есть, перевесом в 700 голосов. Это Урал. Я победил. Дальше пошел эфир на Москву, то есть, Средняя Россия, Центральная Россия, и там я победил с разрывом в 50 000 голосов. И вот здесь я сейчас получаю письма. Кто-то сфальсифицировал или меня утешают, потому что я проиграл. Вот ситуация такая. На Дальнем Востоке победил Жириновский. В других эфирах победил я. Если в общем и целом сложить эти голоса, то победил ваш покорный слуга с перевесом в 40 000 голосов примерно. Угу. Вот это первое, что хотелось бы сказать. Никто ничего не подделывает. Вот это так. Такая же ситуация была, кстати, я посмотрел с Прохановым, когда он дебатировал с Жириновским. Да. Точно так же, на Дальнем Востоке.
То же самое обсуждали, да.
Ну, вот я не думаю, что там живут какие-то особенные граждане России. Возможно, давайте так вот аккуратно скажем, так сказать, дело в каких-то других новейших технологиях, которые случаются. Да, а может быть и не случаются именно на Дальнем Востоке. Почему? Ну, вот так вот.
Да? Я бы даже еще бы сказал, что вот с моей точки зрения, если уж говорить о перевесе там каких-то пророссийских, антироссийских сил, то это наоборот, Москва должна выступить. Потому что там у нас рассадник, так сказать, в кавычках, либерализма, и именно там подобные вещи должны быть. В регионах у нас ничего подобного умонастроением московским нет. И, мне кажется, быть не может. Ну,
поэтому вот что-то тут не то. Умом Россию не понять, да?
Что-то там не так.
Ну, вот это первый вопрос, который мне хотелось, так сказать, осветить. А второй вопрос. Народ голосовал не за Старикова, не против Жириновского, народ голосовал за Сталина. Поэтому, когда я говорю, что в эту победу мой вклад был скромный, это действительно так. Народ голосовал за ту справедливость, которую олицетворяет Сталин. И он голосовал против той несправедливой, абсолютно кликушеской точки зрения, которую, я уж не знаю почему, Владимир Вольфович взял на себя труд озвучивать. Вот просто все плохое, что только было в либеральных западных книгах, он как-то собрал, аккумулировал и попытался в этот короткий промежуток времени Иосифа Виссарионовича вылить. Естественно, это вызвало отрицательную реакцию людей, и они таким образом проголосовали. Но еще я хотел, пользуясь, так сказать, вашей любезной возможностью, которую мне предоставили, несколько фактов озвучить, которые у меня не получилось озвучить в программе.
Я бы, вот, извините, сразу перебил бы. Там есть специфический момент относительно, за что можно зацепиться, за что нельзя зацепиться. Там совершенно разный подход к процессу. Владимир Вольфович немедленно устраивает истерику. Он начинает орать.
Стиль такой.
Так, естественно. То есть, это вот давление на эмоции. Вот истерика, крики, вопли противопоставить этому, ну, если по уму. Можно только еще более яростную истерику и еще более злобные крики и вопли.
То есть это... Или факты.
Ну, вот надо, надо встать на четвереньки и залаять уже, потому что ничего другого не остается. А на факты он будет визжать еще громче.
Но есть факты, на которые визжать сложно. Часть из них я озвучил, но поскольку я первый раз принимал участие в этой программе в качестве того, кто стоит на ринге, ну, ощущение внутри и снаружи немножко разное. Теперь я уже эту программу почувствовал изнутри. Надеюсь, что если Владимир Рудольфович будет меня приглашать, я дам достойный отпор всем тем, кто этого заслуживает. Так вот, какие факты не успел озвучить? Во-первых, количество так называемых репрессированных. Почему так называемых? Потому что вот сейчас мы с этой ситуацией разберемся. Удивительное дело, когда мы говорим о сталинском времени, у нас в жертвы, невинные причем, априори все невинные, записаны и те, кто пострадал в 1937-1938 особенно, иногда по сфабрикованным обвинениям, безусловно, те, кто эти обвинения фабриковал.
То есть, они тоже невинные.
Они тоже невинные. То есть, есть ежовский следователь, который в этом маховике репрессий начинает фабриковать дела, сажать людей, приговаривать их к расстрелу. Это легко, кстати, проверить. Обратите внимание, большинство, например, расстрелов священников. Вот не глядя, вы всегда можете посмотреть 37-й и 38-й год. Даже скажу больше, первая половина 38-го года. Почему вот так можно говорить точно? Потому что во второй половине 38-го года наркомом стал Берия, который этот процесс резко остановил и прекратил. Вот давайте здесь несколько моментов выясним. Значит, человек невинно осужденный, он записан в невинные жертвы. И тот, кто его осуждал, а потом во время прихода Берии получил по заслугам, был осужден за нарушение социалистической законности и тоже посажен или расстрелян, он тоже невинная жертва. Но это уже как-то, знаете, перебор.
Шизофрения.
Поэтому, во-первых, о количестве. Я успел сказать в программе, что в целом в сталинское время на 100 тысяч жителей в Советском Союзе людей в тюрьме сидело меньше, чем сегодня в Соединенных Штатах Америки. Значит, сегодня в Соединенных Штатах сидит 738 человек на 100 тысяч населения. В советский период, в сталинский период, сидело 650. И в сегодняшней России 538. То есть, ну, заключенных чуть-чуть больше, чем сегодня, и значительно меньше, чем в Соединенных Штатах Америки.
Это вот... Это мое любимое.
Да.
Вот при том же размахе, часто ли вы видите вот эти черные воронки, которые там всех везут, ну, фургоны с надписью «хлеб».
Владимир Вольфович только их и видел. Да?
Да,
кстати, его любимый аргумент – это тоже элемент манипуляции. Я видел. Ну, представляете, значит, мы можем историю изучать, ну, сколько лет, Владимир Вольфовичу 70, да? Ну, вот лет 65. Дальше мы изучать не можем, потому что если я не видел,
не видел, да,
значит, все, значит, этого не было. А уж про Древний Египет, ну, как говорится, и забыть надо. Никто уже не видел, никто ничего не знает, все, не было этого Египта. Понятно, что это очень такой манипуляционный моментик. Теперь следующий вопрос. Общее количество осужденных. Значит, 3 600 тысяч с 21 по 1954 год. Промежуток 33 года. Это приговорено к тюремному заключению. Из них к высшей мере наказания приговорено 648 тысяч человек. Много, безусловно, много.
Ну, конечно,
конечно, много. Конечно, много. Но если это разделить на 33 года, если понять, что в это число вошли пособники фашистов, белогвардейские террористы, троцкийские заговорщики, Тухачевский вошел, Ягода вошел, угу. те самые следователи Ежовские туда вошли.
Власовцы.
Власовцы вошли. Вот уже как-то смотрится это по-другому. Дальше. Когда мы говорим о вот этом сложном периоде истории, нужно как-то сопоставлять с сегодняшним днем, чтобы было понятно. Вот давайте, какое уголовное дело более всего взбудоражило и справедливо возмущило общественность за последнее время?
Ну, на мой взгляд, только какие-то коррупционные дела.
Дело Васильевой.
Да.
Да, согласен с вами. Дело Васильевой. И вот представим ситуацию. Мы сегодня имеем такую индульгенцию от суда и прокуратуры для Васильевой. Угу. Были хищения, они были в отношении нее доказаны, она вроде как компенсировала ущерб и вышла по УДО. То есть, ну, такая насмешка получилась над правосудием. Вот давайте представим, что изменилась фамилия министра внутренних дел. Он отдал распоряжение пересмотреть это дело, и те фигуранты, которые там были, вместо УДО получили 20 лет с полной конфискацией. Что бы сказала общественность?
Аплодировала бы.
Аплодировала бы. А еще на 10 лет, 15 или больше, сел следователь, который вел это дело, и выяснилось, что он там нарушал законность, оказывал давление на следствие или покрывал в этой ситуации. Его тоже посадили, и тоже конфисковали.
А там, глядишь, и судья еще, который выносил вот эти решения.
Гипотетически.
Да.
Общественность что говорит?
Только аплодировала бы.
Восторжествовала справедливость.
Да.
Так бы говорили? Или бы говорили, да как же ж вы не доглядели, что в Министерстве обороны хищения... Вспомните слова Глеба Жеглова, что эффективность правоохранительной системы, значит, не в количестве преступлений, а в возможности их быстрой нейтрализации. Угу. Ну, я сейчас за точность цитаты не ручаюсь, но примерно так Глеб Жеглов говорил. Так если мы говорим о сталинском времени, да, была сложная ситуация, да... Какие-то враги пробрались в НКВД, да, запустили этот маховик. Руководитель страны, ну, не мог все это знать. Но как только он почувствовал, что что-то неладное, он поменял руководителя, и этот маховик был остановлен. Дела пересмотрены. Вот когда мы говорим о том, что Берия пришел, надо называть цифры. Берия пришел в середине 1938 года. В 1938 году было выпущено из тюрем 270 тысяч человек. В том числе среди них были те, кто были приговорены к расстрелу. Угу. Это вот что называется сразу. Вот пришли, убрали ежовцев, открыли там туфта. Везде в делах туфта, ерунда, выпускаем. А за 1938-1939 было выпущено 870 тысяч человек. То есть Сталин был первым, кто осудил то, что сегодня называется сталинскими репрессиями. Но какой двойственный подход. Во времена Сталина Сталин виноват, и виноват, что и ежовцев, и то, что творили ежовцы, тоже Сталин виноват. В сегодняшней ситуации, по здравому размышлению, мы понимаем, что если бы дела, которые мы считаем несправедливо расследованными, по-другому бы были расследованы, и кто-то получил наказание, все бы аплодировали и сказали, да, восторжествовала справедливость. Так вот, я всегда выступаю за то, чтобы мы историю оценивали объективно. Точно так же, как мы бы подошли к делам сегодняшним. Вот это, мне кажется, очень важный штрих, когда мы говорим о этом сложном периоде истории.
Когда-то давно, конец 70-х, начало 80-х, трудился я водителем на грузовиках в автопарках. Ну, соответственно, есть ветераны, есть молодые. У каждого ветерана, у каждого абсолютно, в кабине висел портрет Иосифа Виссарионовича. Висел портрет лицом наружу. Он не лицезрел его, водитель, наслаждаясь, так сказать. Он висел лицом наружу.
Это он для гаишников вывешивал?
Нет, это он висел на всеобщее обозрение. Поскольку с точки зрения тогдашних граждан страна медленно погружалась в пучину беспредела, так сказать. Это уже был излет советской власти. Много было нехорошего. А товарищ водитель норовил продемонстрировать окружающим. Вот видите, вот при нем справедливость была. И при нем ее наводили достаточно активно. Посмотрите. Он не для себя ее вешал. Он вешал фотографию эту. Он вешал ее для окружающих. И выглядело, мягко говоря, странно. Потому что вот сейчас многим кажется, что там все от всех скрывали. Никто ничего не знал. Ну, как это при нынешних рассказах, полстраны сидела, полстраны охраняла. А кто чего не знал? хотелось бы...
А кто же воевал-то тогда?
Да, ну, понятно.
Если народ, половина сидела, половина
народ
охраняла?
Без верховного главнокомандующего народ сам собрался, уехал. Сам построил себе танки, сам погрузил на эшелоны, сам уехал на войну, сам победил. Сам
и сам вернулся. Разработал военные операции.
Да, да, да. Атомные бомбы построил и теперь сидит спокойно, никого не боится.
Возникает вопрос. А что ж после 91 года народ сам, вопреки Гайдару и Ельцину, не построил новые заводы, не сохранил как-то армию? Почему не сумел спасти от уничтожения наши атомные подводные лодки? Почему, вопреки Горбачеву, не сохранил Варшавский договор? Ну, очевидно же, что дружественная Польша и Болгария нам куда лучше, чем недружественная Польша и Болгария. Как-то не получается, вопреки Горбачеву, это сохранить. Почему наша группа войск в Германии, вопреки Ельцину, не осталась на территории Германии? Ну, а как? Сказал бы Борис Николаевич, вы не правы. Протрезвейте через годик, заходите. Да. А мы вот с Германии не уйдем.
Для нашего народа это было бы полезнее, да, но почему-то слушались не того, кого надо. А вот мне другое бросается в глаза. Вот Владимир Вольфович, закатив истерику там и брызжа слюной так, что первые три ряда видят радугу, он же выступает с позицией, например, бандеровцев. То есть он всецело одобряет все, что делают бандеровцы на Украине. Ненависть ко всему советскому, ненависть к памятникам Ленину, которые все надо повалить. Кругом у него преступники, весь советский период – это вот череда непрерывных преступлений. Выступая заодно с бандеровцами, он какую пользу родной стране несет, этот самый Владимир Вольфович?
На самом деле был момент даже в программе, когда один из секундантов достал некую бумажечку такую и начал зачитывать текст, который он сказал, что нашли в архивах о страданиях людей во время голода. Опять, давайте разбираться. Да? Был голод 1932-1933 года? Конечно. Ну, был, кто спорит. Но, во-первых, он был не только на территории Украины. Он был в Казахстане, в российских областях. И, к сожалению, голод вообще для российской истории не является чем-то уникальным. Последний крупный голод был в последние годы Александра III. Я сейчас боюсь ошибиться с датой. По-моему, 1892 вот, или 91. Вот реально был голод в России. И люди от голода умирали.
Периодично бывал. И люди умирали.
Да, но миллионами. Ни одного царя никогда никто не обвинял, что он сознательно устроил голод в какой-то области, чтобы, значит, уморить там. Ну, потому что это как бы абсурдно.
До этого еще просто не дошли.
Ну, да, кстати, да, дойдут. Разберутся со Сталиным, начнут. Да. Трупами завалили Бородинское поле, Полтавская баталия тоже трупами завалили и специально уничтожали крестьян. Правда, сложно будет объяснить, зачем. Но вот украинские националисты выдумали такой миф. Украину собирались освободить от украинцев. Ну, для нас с вами украинцы и русские один народ. Поэтому это все равно, что заявить, что власть России решила от русского народа всю Россию-матушку освободить путем голода. Здесь можно удаляться в факты, но я бы сказал вот два опровержения. Допустим, представим на минуту, все руководство Советского Союза сошло с ума. И после гражданской войны только как бы люди пожили, решило опять начать какие-то потрясения внутри своей страны, хотя непонятно зачем.
Лишившись 10 миллионов человек, не самых плохих, так сказать, работников, а как раз наоборот, молодых, здоровых мужиков, давайте еще убьем.
Да? Ну, решило помочь белогвардейской эмиграции получить поддержку внутри страны, потому что ничего у белогвардейцев после окончания гражданской войны не получалось, народ их не поддерживал, никаких крупных восстаний, ничего не было, ничего не было. И вот советская власть решила сама помочь себя свергнуть. В 1932 году организовали голод, умерли действительно большое количество людей. Сейчас спекуляции на Украине там до 7 миллионов. Сложно говорить. Я думаю, что реальная цифра где-то в районе миллиона. Но это вот, скажется, более ощущение, нежели какие-то доказательства, потому что их нет ни для какой цифры. Вопрос, почему этот голод не был повторен на следующий год? Ну так, чтобы уж совсем все умерли. Вот первый голод идет. Войска НКВД якобы участвуют, отнимают все там, разбивают еду, чтобы ее только не было. Люди умирают с голода, часть их осталась.
И никого не выпускают.
Да, никого не выпускают. Что мешает на второй-то год то же самое сделать?
Довести до конца.
Конечно, люди ослаблены, часть их уже умерла. То есть, вообще никого не должно было остаться. Почему не повторили голод, если хотели всех уморить? А потому что не такую задачу, естественно, никто себе никогда не ставил. Наоборот, продовольствие начали закупать за золото у Ирана, потому что тогда действовала золотая блокада, о которой я говорил в беседе с Жириновским. И за золото Запад нам отказывался продавать продовольствие. То есть, на второй год, увидев, какая трагедия получилась, а там и засуха, и действия троцкистов, и желание крестьян не отдать скот, например, крупный рогатый валов на Украине в колхоз. Зачем? Мы зарежем, мясо съедим. Когда все сдают, ну, есть же такой соблазн, все равно все сдаешь. Ну, а уже нет этого быка. Вот был и все. Умер. шел и на нож наткнулся. Понимаете, вот все, съели мы его за ночь. Очевидно, не на чем было пахать. Это всего лишь одна из причин этой трагедии. В Казахстане был страшный голод, где один из убийц царской семьи его устроил. И потом был тоже, кстати, в невинные жертвы 1938 года.
Я надеюсь, реабилитирован этот замечательный человек.
Вот, честно говоря, не знаю. Комиссия Яковлевская, которая работала... Во-первых, была Хрущевская комиссия по реабилитации, потом Яковлевская, это уже при Горбачеве. Но таких, например, как Ежов, никто не рискнул. Или Ягоду никто не рискнул реабилитировать.
Странно.
Но такие, как Тухачевский, как Бухарин, Рыков, они все реабилитированы. Все. Так вот, когда мы говорим об этой трагедии, почему еще Сталин получил такой ярлык, и его все время пытаются в какую-то кровавую обертку его имя завернуть? Здесь нам поможет это понять исторический пример. Я тоже, к сожалению, на программе не смог из-за времени привести, но он будет очень понятен. Речь идет об истории Великобритании, к которой я отношусь, как все знают, с большим пиететом. Так вот, была такая династия Тюдоры. Мы сейчас не будем уходить в подробности. Значит, это история Англии 16-17 веков. Значит, Тюдор был Генрих, у него была жена Изабелла Баварская. От этой Изабеллы Баварской была дочка по имени Мария. И вторая жена этого самого Генриха была некая Анна Болейн. От нее родилась, значит, девочка по имени Елизавета. Вот мы сейчас рассмотрим этих трех британских монархов. Значит, Генрих, Мария и Елизавета. Это очень интересно, потому что вот сейчас зрители сидят, они не знают, но они почти каждого из этих монархов знают. Сейчас в этом убедятся, потому что англичане очень... Вот то, что сделали и пытаются делать в нашей истории со Сталином, они с одним из этих британских монархов уже сделали. Значит, Генрих, собственно говоря, боролся за независимость Великобритании, скажем так, от папского кровавого режима и Испании, которая тогда доминировала во всем мире. Делалось это через идеологию. Англиканская церковь, отдельная от католичества, репрессии против католических священников, закрываемые монастыри. И, собственно говоря, если ты хочешь быть добропорядочным гражданином, подданным Великобритании, Англии, ты должен быть обязательно протестантом англиканского вероисповедания. И вот это вот происходит, соответственно, зверство в Ирландии, потому что там католики, режут их добропорядочные англичане на религиозной почве.
Христиане.
Да, и вообще убийство католика в Ирландии не считается преступлением. И до сих пор в Ирландии же есть протестанты, те, кто приняли англиканскую церковь, и есть католики. То есть, это вот все оттуда. После чего, значит, Генрих покидает наш бренный мир, на престол восходит Мария. Здесь нужно отметить, что Генрих, помимо того, что ирландцев резал, значит, католиков резал, при нем были приняты законы, так называемые, о выгораживании. Нужно было развивать как-то английскую тогдашнюю промышленность. И решили развивать ее через сельское хозяйство. То есть, чтобы овцы паслись, нужны были пастбища. И приняли закон. Все по закону. Никакого, так сказать, нарушения. Людей выселяли. Выгораживание это называлось. Их выселяли из земли, и они оказывались бродягами. И был принят закон, что этих бродяг просто вешали.
Огораживание.
Да. Есть огораживание. Это известный такой термин. Что делали с этими людьми? Их вешали и частично еще куда-то отсылали подальше.
Я бы уточнил, что типа... Земли вашей больше нет, мы здесь разводим овец, здесь вы больше не живете, идите куда хотите, да? А бродяг по закону вешали.
Да, то есть они шли в город, их арестовали и вешали.
Да.
Вот оценки погибших вот от этих огораживаний, ну, 80 тысяч человек вот при Генрихе, примерно такое число. Тоже они примерно
многим покажется оценочные. Мало, но если это с населением сопоставить, получится геноцид, в общем-то.
Да. Приходит Мария. Она хочет ввести, как бы сейчас сказали, в европейскую семью Англию, вернуться в лоно матери католической церкви. И начинает обратный процесс. Она забывает об этих бродягах, об этих огораживаниях, не до них, как говорится. Она начинает бороться сначала за престол, а дальше начинает уничтожать ту часть элиты, которая активно приняла англиканскую церковь и противопоставила себя таким образом католической Европе. То есть, начинаются казни. Одного, второго, третьего, костры, инквизиция начинается. И теперь внимание, погибло в этот период 287 человек. Вопрос, как вы думаете, какое прозвище получила Мария в истории Англии.
Скорее всего, кровавая.
Конечно. Да? А теперь вспомните такой коктейль. Кровавая Мэри. Ага, это ага. Про нее. Это про нее.
Какая прелесть.
Смотрим. 287 человек. Папаня, ну, сотнями тысяч убивал. Она била по элите. Она била по элите. Берем следующую ситуацию. Элита взбунтовалась, и в итоге маленькой гражданской войны к власти пришла Елизавета. Это та самая Елизавета, которая непобедимую армаду потом потопит, и сэр Фрэнсис Дрейк, и вот все развитие Великобритании. Ее англичане очень любят. По понятным причинам. Но при ней вот эта история с выгораживанием, она продолжилась. Там 200 тысяч повесили бродяг. Кто она в истории Великобритании? Светлая личность. То есть 287 уничтоженных представителей элиты, и все, и коктейль твоим именем называется «Кровавая Мэри». Напомню, если не ошибаюсь, это водка с томатным соком, по-моему, да? Смотрите, какой черный пиар в отношении этой британской королевы. А если ты каких-то простолюдинов там 200 тысяч уничтожил, так, ну, господи.
Не о чем говорить.
Не о чем говорить. И папа тоже нормальный мужик. Главное, чтобы нас, элиту, не уничтожал. Возвращаемся к Сталину. Когда Ленин, Троцкий... уничтожали русских людей, казаков, сотнями тысяч, если не миллионами. Ленину кто-нибудь прозвище «Кровавый» нет? Нет. Троцкому прозвище «Кровавый»? Нет? Нет. Тухачевскому за газы? Нет? Нет. Сталин только. Почему? В 1937-38 удар пошел по партийной верхушке, по руководителям регионов, которые сами занимались этими репрессиями, как Крущев, как Эйхе. Но они невинные жертвы, а Сталин кровавый. Вот нужно понять, что историю пишут победители. Сталина победили в 1953 году. И представители вот этой уцелевшей элиты, которые сами были по локоть в крови, они на Сталина возложили ответственность за все, что там происходило, умножили это на 100 и постарались в истории его демонизировать. И обратите внимание все-таки, чьи это методы? Это методы наших британских партнеров, которые были откатаны за там, 200 лет, 250 лет до этого. Вот мне кажется, это очень важный факт, который помогает понять, почему на Сталина все время вот все вины пытаются возложить.
Ну, тут момент-то такой. То есть, вот сказали, что Ленин и Троцкий уничтожили миллионы. Я бы не согласился. Я бы сказал, что шла гражданская война, в ходе которой население под руководством с одной стороны вот этих, а с другой стороны вот тех, яростно уничтожало друг друга. С моей точки зрения, гражданскую войну можно закончить ровно одним способом. Убив и изгнав, ну вот убив всех недовольных тут, или куда-то они убегут, как наши горячо любимые белогвардейцы.
Я бы согласился с вами. В одном пункте не согласен. Да, гражданская война, но гражданская война, когда гибнет мирное население, ну это эксцессы. Ну вот давайте опять сегодняшний пример возьмем. Сирия. Угу. Идет гражданская война. Выстрелила артиллерийское орудие, попала в дом, там была семья, она погибла. Трагедия. Это эксцессы гражданской войны. Страшные, кровавые, но эксцессы. Потому что никто не ставит себе цели уничтожить кого-то. Угу. Просто идет бой. Были такие эксцессы во время гражданской войны? Да полно. Сколько города угодно. Штурмовали, голод, тиф, все это было. Но в сегодняшней Сирии мы видим примеры целенаправленного геноцида. Когда приходят боевики ДАИШ, приводят всех на площадь и перерезают горло. Они сознательно убивали людей. Причем они убивают не только там функционеров или солдат. Хотя это тоже ужасное преступление.
Террор, он про другое.
Они обычных людей убивают. Всех обычных подряд. Людей, всех подряд. Так вот, во время гражданской войны были эпизоды трагедий и были эпизоды геноцида. Когда казаков было конкретное распоряжение расказачивания, отданное Троцким. Вот что я имею в виду.
Занимались этим казаки же. Гражданская война, почитаем гражданина Шолохова, донские рассказы, остатки волос встают дыбом, что же это происходит?
Гражданская война – это ужас. Я в данном случае не против красных или против белых, не за красных и не за белых. Для меня это трагедия, потому что я, когда анализирую период истории, я не знаю, на какой стороне я бы очутился. Я знаю своих предков, у меня предки простые крестьяне. Почему я должен решить, что они бы оказались в белой армии? Они, может быть, оказались в красной, а может быть, оказались бы... То есть, в этом и есть трагедия гражданской войны. Ты не знаешь, на какой стороне ты остановишься. Если вспомнить великолепный роман Шолохова, там вот показывают, что Мелехов туда-сюда ходит и не знает, где ему. Ему и там плохо, и там плохо, потому что везде приходится бороться со своими.
Есть убиваться. Произведения попроще, типа там «Вечного зова», который вся страна смотрела по телевизору.
Ну, молодое поколение, один, боюсь, не смотрело.
Один брат там, а другой да. брат здесь. И не потому, что он плохой или еще чего-то там, а потому, что вот так сложилось, ты выбрал эту сторону. Осмысленно, неосмысленно, по-всякому бывает. Вот разделило, вот так, да. и чего.
Но возвращаясь к Сталину, чтобы да. мы правильно друг друга поняли. Никого на стороне большевиков, которые жестко, давайте так скажем, вели гражданскую войну, и иногда прибегали к геноциду, никого кровавым никогда не называли. И все эти жертвы, советская же, большевистская же, коммунистическая историография как бы забыла. Ну, гражданская война была, 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 была. Там было то, было все, ничего не говорили. Но как только Сталин начал самих партийных функционеров к ответственности, вот здесь поднялся вой. И только этот период они все время вспоминают. 37-й, 38-й. Да, там был всплеск террора. Но, во-первых, кто его проводил? Его проводили органы НКВД и сами партийные функционеры на местах, которые требовали увеличить квоты террора. Но такой вяло текущий террор, он был и до этого, собственно говоря, все годы. Просто уровень его был совершенно разный. Об офицерах там весна вообще никто не вспоминает. То есть, ну, вот мое отношение такое. 37-38-й часть партийной верхушки военных, которая была в связи с иностранными разведками, решила устроить в стране что-то, чтобы подорвать доверие к советской власти полностью, создать недовольство и на фоне этого осуществить государственный переворот. В этом смысле они уничтожали и старались уничтожить ученых, офицеров. То есть, ну вот лучшее. Точно так же в революции Великой Французской начали рубить офицеров, ученых, уничтожили весь состав Французской академии наук. И когда кто-то спросил, что вы творите, судья сказал, а революция не нуждается в ученых. Ну, что это такое? Понятно, что вряд ли он, тот, кто говорил, был таким идиотом. Просто это сознательное действие по уничтожению некого, ну как, знаете, вот есть гумус в земле, плодоносного слоя, который является определенной элитой общества. Вот что тогда устроили. И Сталин сумел это остановить и наказать тех, кто это устроил. И при этом выпустили, я напоминаю, 837 тысяч человек за полтора года.
Я бы еще чуток дополнил, что многие не понимают, что речь все время шла про, не побоюсь таких слов, профессиональных революционеров. То есть люди, цель жизни которых вообще вот сфера профессиональной занятости, это свержение существующего государственного строя. Хороший он, плохой, это другой вопрос. Эти люди заняты и увлечены созданием подпольных организаций, выявлением осведомителей спецслужб, ликвидацией осведомителей спецслужб, то есть владеют, так сказать, всеми аспектами конспиративной работы и достаточно специфическими навыками по свержению государственной власти.
Ну, так свергли же уже один раз, конечно.
Так точно. А далее ситуация получается, что вот в ходе там каких-то своих партийных этих назначений, перемещений, внезапно у власти оказывается некий Сталин, что, ну, с точки зрения, например, гражданина Троцкого совершенно несправедливо, и это очевидно. Он гораздо более сильный военачальник, он нам советскую армию построил, на минуточку. Он одержал убедительные победы, и вдруг, непонятно почему, это вопиющая несправедливость, а у руля страны оказывается какой-то Сталин.
Да, и главное, так считают еще представители дружественных Троцкому спецслужб, которые тоже возмущены, что не их протеже возглавляет Советский Союз.
Безобразие. Так точно. Так точно. И вот и что мы с этим можем внутри поделать, если официальным, вот, партийным путем, где мы там съезды проводим, партбилеты поднимаем, голосуем, ничего мы с этим сделать не можем.
Только надо сказать, что пытались. Конечно. 27-й год, ноябрьская демонстрация. Троцкисты пытаются осуществить не альтернативную демонстрацию, как нам говорят. Ну, это глупость. Представьте, прошла альтернативная демонстрация. И что? Кровавый режим рухнул? Власть захвачена, а то, что демонстрация прошла? Конечно, нет. Под видом демонстрации попытались осуществить захват, телеграф, телефон, вот это все. Сталин об этом знал. Заранее эти здания были забаррикадированы изнутри, их пытались штурмовать специально подготовленные группы, ничего не получилось. А руководство страны, ну, изолировалось в Кремле, и тоже ничего не получилось. И уже после этого, когда рядовые коммунисты увидели все это, прошли пленумы, были целый ряд видных там Зиновьевых, всяких троцких, исключены из партии. И Троцкого отправили в Алма-Ату. Причем он так не хотел уезжать, что его буквально в смысле работники НКВД на руках вынесли из квартиры. унесли, погрузили вагон, у него был целый вагон, набитый всевозможной утварью, в том числе архивом. Выслали сначала в Алма-Ату, а через полгода примерно его выслали уже дальше за пределы Советского Союза. Это тоже интересно. Пламенный революционер. Кругом одни буржуазные страны. Ни одной революционной демократии нет. Только в Мексике там троцкисты пришли к власти. Он сначала уезжает в Турцию, Принцевы острова, потом уезжает в Норвегию, везде его принимают, деньги откуда-то у него появляются, и только потом он перебирается в Мексику, где, собственно говоря, правосудие его в виде ледоруба Рамона Меркадера так и настигло.
Дотянулся проклятый, да. Ну и вот, вот у нас внутри, так сказать, единый, как, ну, нас в Советском Союзе обучали специфическим образом истории, где там про это говорить не будем, а вот это, наоборот, выпятим. То же самое происходит и сейчас, но тогда это, как мне кажется, было направлено на благо страны, а не так, как сейчас. Ну и мы такие, о таких вещах просто даже не задумывались, как это так, внутри партийной организации, где все приличные люди, все коммунисты, которых я знал, например, на производствах, это были лучшие рабочие, лучший водитель, лучший токарь, лучший шлифовщик. Там, ну, это, так сказать, тема для отдельного разговора. Вернемся назад. И вот внутри партии зреют какие-то конспиративные заговоры. Люди, которые привыкли убивать других людей, хотят совершить государственный переворот. И мне вот интересно, вот с этими заговорщиками, конспираторами, готовящими, очевидно, государственный переворот и очередную гражданскую войну вслед за ним, а что должна делать власть? Смотреть? Как они этим занимаются, а там тоже, обращаю ваше внимание...
совестить на партийных собраниях.
Да, а там тоже конспираторы и специалисты по заговорам, свержениям, гражданским войнам и прочее. Что с вами, цаскаться, что ли? Вы бы, придя к власти, делали бы то же самое. То есть, физически ликвидировали своих оппонентов. Что с ними, собственно, и произошло. А забегая дальше, что после смерти Сталина, кто занимался разоблачениями? Разоблачениями занимались те люди, которые пострадали в ходе, так сказать, ликвидации этих заговоров. Вот эти люди и их дети. Как Никита Сергеевич Хрущев и какой-нибудь Булат Акуджава, например, будучи детьми выдающихся там партийных функционеров, которые принимали активнейшее участие в столь ненавидимой ими деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина, они, значит, теперь наиболее яркие разоблачители, потому что именно они пострадали в 1937-1938 году. Выглядит, мягко говоря, как-то странно. Это ж вы сами, это вашими руками все делалось. Вы-то кого разоблачаете? Вот никак понять невозможно.
Я бы еще такой аргумент вспомнил. Либералы, которые любят обвинять Сталина в чем-то, всегда тоже обратите, они к Ленину как-то так мягче. Вот никаких симпозиумов, никаких диспутов о том, что Сталин, то есть Ленин какой-то там такой секой, никогда не проводится. Только про Сталина. Ленин, ну да, там. Ну, что они говорят? Большевики, германские шпионы.
Да, то-то. Пломбированный вагон. Да,
значит, первое, что хочу сказать, большевики никогда не были никакими германскими шпионами. Пломбированный вагон был, а вот шпионами никогда не были.
Мы тут недавно разбирались.
Сотрудничали.
Недавно разбирались, что такое за пломбированный вагон. Оказалось, что это
часовые тамбуры.
Нет, это обычный пассажирский вагон, самый обыкновенный, в котором едут граждане, у которых... в силу особенностей пограничного, так сказать, таможенного режима, ну, как в аэропорту, ты идешь, прилетел в Цюрих, когда летишь во Францию, ты идешь в транзитную зону, а в Цюрих выбежать нельзя, походить по Швейцарии. Вот пломбированный вагон – это то же самое. Это обычный вагон, в котором транзитом проехали через Германию.
Выходить на станцию нельзя.
Да. Это не значит, что там какие-то мегазаговорщики посажены в какую-то теплушку, на которой печать, в которую никто не может заглянуть, никто не знает, кто там едет, везут каких-то непонятных людей, понятно, с мешками немецкого золота.
Хочу заметить, что там в поезде ехал Карл Радек, у него был паспорт австро-венгерского гражданина. Это российским гражданам нельзя было выходить, ну, понятно, война идет, да, там мину подложат куда-нибудь. Так вот, Владимир Ильич Ленин об этом редко пишет, он пиво любил.
Радек выбегал за пивом.
Да.
Молодец.
Потому что он имел
только
право...
Только я пошутить хотел.
Но это правда. Это историческая правда. Он имел право выйти из вагона, потому что он был гражданином Австро-Венгрии. Но дальше у него начались проблемы на российской границе. Его не пустили. по этой же самой... Хоть в бардаке временного правительства все-таки проверили, австро-венгерский товарищ останется. До свидания, потом он как-то проехал, но вот в этом вагоне ему не удалось. Еще было парочку вагонов, но я сейчас не об этом хотел сказать. Это я просто сказал, чтобы историческую справедливость как-то восстановить. Не было никакой Ленина, большевики никакими немецкими шпионами. Определенное сотрудничество было, но в интересах не Германии, а большевиков. И когда у них интересы разошлись, то им было сложно о чем-то договориться. Я уже после Брестского мира. И как только Германия рухнула, Ленин тут же расторг Брестский мир. Ну, собственно говоря, Германия за два дня до революции расторгла Брестский мир. И большевики начали наступление. То есть, это не подчиненность, это вот лавирование между Сциллой и Харибдой, между Антантой и немцами. Да? Так вот, нам говорят, допустим, либералы, большевики сотрудничали с немецкими... Спросите либералов, он скажет, конечно, немецкие шпионы остановили наступление российской армии. Предатели. А теперь смотрим дальше. Они, эти большевики, приехали, сотрудничали с иностранными разведками, выиграли гражданскую войну и забыли напрочь о своем сотрудничестве с иностранными разведками. Потому что в 1937 году они же все невинные жертвы. Они же ни с какими иностранными разведками не сотрудничали. Ну ладно, Бухарин, Зиновьев, склерозом все страдали. Зиновьев с Лениным в шалаше жил, простудился, забыл. Так иностранные разведки тоже все забыли о том, что с ним сотрудничали эти? Братцы-кролики, если они в 1917 году иностранные шпионы, то в 1937-м-то они как не шпионы.
Шпионы со стажем уже были.
Ну, вот это ж...
Матерые.
То есть, ну, вот как-то это не стыкуется, а у либералов все стыкуется, да. То есть, как через чистилище прошел большевик. Был немецким шпионом, прошел через чистилище гражданской войны, индустриализации, коллективизации и стал честным коммунистом.
Химически чистым.
Кристально. Ленинец. Да, Ленинец. Да, кристаль... да, да. Ну, ребята, давайте поймем, что революция всегда это грязное дело. Посмотрите на то, что Сирию. Вот все эти Аль-Каиды, Аль-Нусры, Даиши, ИГИЛы. Вы что думаете, что они с американцами, с англичанами, с другими разведками не якшаются?
Со всеми.
Конечно, якшаются. Да. И через 20 лет американцы забудут о том, что это были их агенты, что, может, не агенты сотрудничества было, расписочки, фотографии, пальчики, и пароли, явки. Ну, конечно, нет. И вот такой даишевец где-нибудь в свободной Сирии, в кавычках, победит и станет премьер-министром. И к нему никто не придет, скажет, дорогой ты наш, помнишь? Мы тебя 20 лет искали, вот, помнишь? Нет, да? И вот арестуют этого через 20 лет за сотрудничество с американской разведкой невинная жертва кровавого режима Башара Асада. А теперь вспомним размер России, размер гражданской войны и количество партийных функционеров, которые сидели за границей. Практически вся партийная верхушка. Всех их Сталин вычистил. Вспомним кровавую мэрию, 287 человек и 200 тысяч. И она кровавая за 287, Мария Тюдор. Почитайте про нее, это очень, очень наглядно и очень интересно. И вот теперь давайте поймем, за что Сталина, потомки вот этих партийных функционеров, пытаются до сих пор мазать черной краской.
Но это же опаснейший момент. Как для государства нашего как такового внутри себя, так и на внешнеполитической арене. Это опаснейший момент. Ну, на мой взгляд, вот что в перестройке положительного, главного, вот на мой взгляд, лично меня, то, что касается, это огромное количество информации, к которой я получил доступ как гражданин России. Стали печатать гигантское количество книг. Наших с вами, например.
Ну, слава богу, не в перестройку.
Да, открыли архивы. Ну, тогда это было заложено, дальше развилось. Открыли архивы, печатают это, печатают то. Но вот по основополагающим направлениям. Вот, например, о количестве жертв политических репрессий. Что, с моей точки зрения, вот как бывшего милиционера, мне очень странно. Поскольку, например, организация банды – это... По тогдашним советским законам это типичное политическое преступление.
Политическое?
То есть, конечно. Ты в статью 58 сразу попадаешь, потому что ты подрываешь основы советского государственного строя своей бандой. И ты сядешь по политической статье, будучи басмачом, там, лесным братом, бандеровцем, неизбежно. Ты просто взял в руки оружие и уже тем самым подрываешь основы нашего советского строя. Ну, мне интересно, а давайте как-нибудь это, раз уж мы все открыли, раз уж мы теперь все видим, и с моей точки зрения, вот историк, он на все это дело должен смотреть как ботаник через мелкоскоп на муравейник. Что это вы там затеяли? Вот. Не терзаясь никакими эмоциями.
Без эмоций, конечно.
Ничем. Давайте посмотрим, что же там происходило. И вот я, лично я, знаю ровно одного специалиста. Был такой у нас специалист Земсков, царство ему небесное, недавно скончался, который, будучи глубоко либеральным человеком, занялся вопросом сталинских репрессий. На эту тему выпущена у нас даже книжка, называется «Почему народ не восстал?». Я вот честно вам скажу, из своего советского, так сказать, детства и молодости я вообще понять не могу, что могло меня, как советского человека, заставить восстать. Я жил в лучшей на свете стране. Это мне было совершенно очевидно. И всем, кто жил вокруг меня тоже. У нас была самая замечательная... А я сейчас закончу. Самая замечательная власть. Восставать нам было не с чего, незачем. Ничего, никаких Конечно. Гадостей мы вокруг себя просто не видели. Гадости мы видели, но они были нам понятные гадости, которые объяснялись обычной там ленью, тупостью, халатностью, нерасторопностью и всякое такое. И вот книжка. Почему народ не восстал? Где гражданин Земсков достаточно детально разбирает количество жертв, сколько и где было.
Майдан от него, вот то, что я сказал, на 100 тысяч.
Да.
Да-да, это оттуда.
Да-да-да. Вот. И вот, так сказать, ну, там подробно разобрано, настоятельно рекомендую всем, кто интересуется, данное произведение. Потому что это у нас, по-моему, единственный специалист, который вот просто трезво, так сказать, подходит к вопросу. И финалом всего этого, почему народ не восстал, что по его, так сказать, данным, этими самыми политическими репрессиями у нас в стране было охвачено 3,7% населения страны. 3,7%. То есть, ни о какой там пострадала вся страна, репрессии паровым катком прокатились, еще чего-то там. Нет. Это было не так. Ну, так вот, у нас ровно один специалист пытался в этом разобраться и разобрался, а никакой озвучки это нигде не получает. Вот Владимир Вольфович может истерики закатывать и орать.
Он, кстати, все время говорил, откройте архивы, обращаясь ко мне. Что Давайте, несколько да. удивительно, потому что он депутат Государственной Думы, а я рядовой гражданин.
Ну, вот тут сразу к Владимиру Вольфовичу вопрос, а что их до сих пор не открыли? Лично я, как вот обыватель, вижу в этом ровно одно. Вы там найдете что-то не то, что-то такое, да, что противоречит вот, сложившейся, так сказать, идеологической конструкции. Как вы понимаете, идеологии у нас нет в стране, но она есть. И эта идеология у нас – это ненависть. К собственному
либерализм,
прошлому.
Либерализм.
Да. Ненависть к своим предкам, ненависть к своему прошлому, ненависть к политике, которую проводила страна. Ну, парни, ну давайте откроем архивы, посмотрим, что там.
Помните, говорили, давайте суд устроим над коммунистами, над Сталином.
Да, да, да.
А
да,
кто мешал-то? Да. Кто мешал?
Ничего не получается.
Зюганов, что ли, мешал?
Ничего
нет,
не получается.
Так, просто если начнут открывать архивы, придется сказать, что там нет всего того, о чем они нам рассказывают, начиная со времен Солженицына. Но я предлагаю чуть-чуть пофантазировать, чтобы было понятно, почему народ не восстал. Угу. Вот сейчас у нас есть чудесное либеральное правительство. Угу. Давайте представим гипотетически, что неожиданно в одну из ночь некоторые министры арестованы. Арестованы. А экономический курс страны изменился настолько, что начали происходить те события, которые происходили в Советском Союзе с 1948 ровно по 1953. Ежегодное, первоапрельское, это не шутка, снижение цен. То есть, каждый год в Советском Союзе на большой перечень товаров снижались цены. И так 5 лет подряд. Вот представим, что сейчас этот процесс пошел. И тут же арестованы товарищ Дворкович, товарищ Улюкаев, еще некоторые товарищи. Потому что вот... Ну, там, почему? Угу. Отдельный вопрос. Угу. Вопрос. Народ восстал бы?
Ну, конечно. Ну, что конечно. Ему остается народу?
Что же ему остается? Цены Сколько же снижают.
Всех, да.
Цены же снижают. Что остается народу, как не восстать? А дальше бы нам через 50 лет в «Огоньке» писали бы, Улюкаев, этот экономист, это светлая голова, готовился сделать рубль крепким, как никогда. И тут прерванный полет, грязные сапоги НКВД растоптали эту... судьбу. А Аркадий Дворкович только сам на электричках начал ездить на работу, разработал проект новой электрички с Wi-Fi для старушек, чтобы они могли посмотреть, когда им смс-ка пришла, что пенсия поступила. По грязному навету арестован и погиб в застенках НКВД.
Ни за что.
Конечно, конечно, ни за что. Конечно, ни за что. И так далее. Васильева – это светлая личность. Вместе с Сердюковым только армию не дали доделать. По клеветническим обвинениям усадили в тюрьму. Губернатор одной из областей не поленились этому светлому человеку 200 килограмм денег принести домой, чекисты, чтобы обвинить его в тех преступлениях, которые он, конечно же, как верный ленинец, никогда не совершал.
Поди по 5200 килограмм.
Да я не знаю, какие там деньги были, это надо следствие спрашивать. А в качестве доказательства стихотворение его жены, которое он написал и попросил ее выучить. У нас же вот с Бухариным-то, да, стихотворение, или там он завещание, и жена выучила через 50 лет. Вот вы поймите, что там были такие же Дворковичи, Улюкаевы, такие же нерадивые и вороватые губернаторы, только тогда это называлось по-другому при Сталине. И вот если бы с ними что-то произошло, поменяйся власть, нам будут рассказывать, какие они были золотые, платиновые, серебряные, и как невинно они пострадали. Вот что.
Ну, тут, возвращаясь, так сказать, обратно, ну вот, разоблачение кровавого сталинского режима. Да, вот теперь нам непрерывно объясняют. Ну, обратите внимание, кстати, вот в телевизоре, там, что ни включи, тут на позапрошлой неделе шел там сериал под названием «Тальянка». Сплошной НКВД, кругом враги народа. Все всех насилуют непрерывно, начиная от председателя колхоза.
Я не смотрел.
Туши свет вообще. И заканчивая там опером из НКВД, все всех насилуют, все это там какое-то кубло непрерывно перемешивается, и все этапы, тюрьмы, лагеря, ничего другого в советской жизни не было вообще. То есть, таким образом, общественное сознание, оно вот тупо внедряется. То есть, ну, кто-то видит одно, я там вижу совершенно другое. В общественное сознание внедряется вот тотальная ненависть к любому виду государственной власти, к любому. Они когда рассказывают про НКВД, это сегодняшняя полиция точно там же.
Ну, конечно.
Вы такие же твари, вы духовные наследники вот этой вот мрази из НКВД, это вы. Вы – это НКВД сегодня. Вас тоже надо убивать, вешать, не испытывая ни малейшей жалости. Это, так сказать...
Посыл такой
идет. Да, наши эти творцы высокодуховные, они население готовят именно вот к этому, снимая там штрафбаты, диверсанты... Тальянки,
а последствия Майдан
прочее.
И так бросание точно. Бутылок с зажигательной смесью. Чего их жалеть-то? Так они точно. Же вон там всех насилуют. Нам по телевизору показывали.
И вот у нас вот кровавые преступления сталинского режима, который, безусловно, должен быть признан преступным. Это очевидно, что он преступный.
И доказательства не требуются.
Да. А теперь он должен быть официально признан. Вот за что, собственно говоря, ратует гражданин Жириновский. Всех надо судить, всех надо признать преступниками. Так вот, как только этот самый кровавый режим будет признан преступным, мгновенно окажется, что результаты Второй мировой достигнуты преступным режимом и преступным путем. И не могут считаться более. То есть, их надо все отменить. А это значит, первое, пересмотреть территориальную целостность Российской Федерации. Это раз. А во-вторых, вы должны заплатить деньги за совершенные злодеяния по ликвидации бандеровцев, этих замечательных борцов за свободу против сталинского тоталитаризма, лесных братьев, басмачей, ну и куда вы там еще лазили, вот за все придется платить. У вас есть ресурсы? И это прекрасно, мы знаем, что они у вас есть. Видим, плохо обращаетесь. Вы же жулики и воры. Нам Леха Навальный о вас все рассказал. Мы все знаем, что у вас как. А поэтому из ваших вот тупорылых, грязных там лап это надо забрать под внешнее управление. Часть вы будете платить как репарации, а всем остальным мы воспользуемся на благо свободного мира. С моей точки зрения, вот оно все очевидное, прозрачное и
абсолютно
понятное. Что вы говорите,
абсолютно,
чего вы хотите и к чему вы страну приведете. А граждане почему-то за этих персонажей голосуют.
Ну, во-первых, 3% граждан голосуют за этих персонажей. Во-вторых, массированная пропаганда идет. Вы видите, вы только что сказали, очередной сериал вышел, который, ну, конечно, в такой трактовке не должны быть нашу историю показываться. Потому что это вранье хотя бы уж. Я бы к тому, что вы в этой картине нарисовали, абсолютно правильно. То есть, все, что американская поговорка, о чем они вам бы не говорили, речь всегда идет о деньгах. Поэтому они кровавого Сталина, а им нужна нефть в Сибири. Вот о чем идет речь. Добавим еще: кровавый сталинский режим создал ООН и право вето. уже разговоры полгода назад были.
Вот это вот, вот это точно недопустимо. Это должно быть прекращено.
Конечно, одна страна тормозит решение всего свободного мира. Но это же недопустимо. Ну, конечно, недопустимо.
Да? А это... Только Сталин мог такую гадость придумать.
Понятно, какого он. И это сегодня ну, реальный тормоз на пути полнейшего беспредела Запада в мировом масштабе. Кто создал ООН, кто право вето придумал, Сталин, давайте откажемся. То есть, вот сейчас Мария Захарова из МИДа выступила с таким антисталинским заявлением. Это меня немножко удивило и насторожило, потому что дипломат-то должен понимать, куда это все идет? Вся дипломатия – это всегда одни договора, границы, другие договора, другие… Все, там ничего нет, там холодный расчет, какие там эмоции, кровавый, не кровавый. Где в дипломатии слово «кровавый» или еще что-то? Это вообще не существует. Четкие факты договора. Если туда добавить, вот, что мы сами считаем какой-то период нашей истории, даже неофициально, пусть неправильным, так мы же даем бандеровцам кричать, да, так вот смотрите, да. Вон он. Российский политик они Жириновский.
Они так и говорят, говорит, что не так-то. У вас у самих говорят ровно конечно. То же самое, что не так.
Поляки говорят, так подожди, вы же наших офицеров-то расстреляли в Катыни, хотя да. Этого никогда не было, это немцы сделали. Дальше эти говорят про оккупацию, те прибалты говорят про оккупацию. Это же уму непостижимо. Территории, которые ходили в Швецию, там, в какие-то другие государственные формирования, раз за разом были России куплены. Нештатский мир, 1721 год, практически вся Эстония, практически вся Латвия и кусок Финляндии куплены по нештатскому миру. Мы деньги шведам заплатили. Это потому что за Швецией тогда стояли наши британские партнеры. И Петр I, выиграв войну, был вынужден деньги заплатить. Не нам деньги заплатили, а сейчас это, ну вот, да купчая есть. Это наша квартира, мы ее купили.
Священное право частной собственности.
Дальше, во времена уже более поздние, Елизавета, а потом Екатерина, мы, собственно говоря, другие части Латвии, сначала у герцога Курлянского она выкупила, то есть потом присоединение Финляндии, это уже следующий мир со Швецией. То есть документы на все есть. И вдруг вот эти части объявляют себя независимыми государствами, каковыми, подчеркиваю, они никогда не были в истории, за исключением Литвы. Там, да, государство было. Ни Эстония, ни Латвия, ни Финляндия никогда не были государствами. Что это такое? Ваша квартира объявила себя независимой от вас. На основании того, что вы временно помешались, заболели, у вас гражданская война возникла. Подождите, у вас гражданская война закончилась, у вас документы что, испортились, что ли? Да. Вот документы, вот моя квартирка. Он говорит, не-не-не-не, теперь вы теперь оккупант в этой квартире. Потому что мы эту квартиру объявили независимой, а вот дядька, который сказал, что он ваш представитель, не имея никакой доверенности, я имею в виду большевиков в этот момент, да, подписал договор, что они независимы. В 40-м году этот же дядька, большевики, возвращает эти территории абсолютно мирно. Не было никакой войны. 7 военнослужащих погибло при входе наших войск в Литву, Латвию, Эстонию. Автомобильные катастрофы. Никакого сопротивления не было.
Возможно, еще были просьбы тамошних правительств им помочь.
Нет, там нет? Вот, нет, это все было. Но там важный момент. Когда происходит оккупация или захват, что делает оккупант и захватчик в первую очередь? Он нейтрализует тех, кто может оказать ему сопротивление. То есть разоружаются воинские части, полиция разоружается. Ну, понятное дело, да? Когда Советский Союз вошел на территорию Прибалтики, ничего этого не было. Армия Латвии, Литвы, Эстонии в той форме, в которой она была, только погоны им убрали, лычки сделали, как Красной Армии, вошла в качестве территориальных корпусов в состав Красной Армии.
А почему же они не восстали против оккупации?
Так потому что это не была оккупация. Это не была оккупация. Вот именно... То есть, представьте, армия вот стоит, и она вошла в состав. Вспомним, например, вступление Гитлера в остатки Чехословакии. Чехословацкой армии же не осталось. Ее полностью разоружили и все, и ликвидировали. Была только одна немецкая армия. Все. А здесь, да, вот находитесь в казармах, в вашей форме, не вопрос. И когда началась война с немцами, были проблемы, об этом пишут те, кто был в эстонском этом корпусе, потому что наши солдаты не знали эстонской формы. Они думали, а еще эстонцы по-русски-то не сильно говорили молодые, они думали, что это немцы. Были перестрелки, вот я приводил эти факты. Потому что даже красноармейскую форму им не одели. Вот какой демократ был товарищ Сталин. Представь себе, сохранил буржуазную националистическую форму Эстонии, Латвии и Литвы.
А сегодня задача нашей дипломатии поддержать прибалтийские страны в том, что мы их оккупировали. Что кровавый Сталин их оккупировал.
Нет, мы с вами иронизируем. Давайте скажем, какая должна быть правильная позиция. Позиция очень простая. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация – это непрерывно одно государство нашего народа. Точка. Да. В этой истории были сложные периоды. Мы ни за что каяться не будем, никаких преступлений мы не совершали, никакие преступники во главе наших государств никогда не стояли, мы победили во Второй мировой Великой Отечественной войне, и, так сказать, всем спасибо на этом. Точка. Никаких дискуссий, никаких извинений, никаких компенсаций, никакого разрывания на себе рубашек и волос, все, больше не будет. Случилась трагедия гражданской войны, это все наше государство, мы пережили это в себе, никогда больше никакой гражданской войны. И никаких покаяний. Никто в мировой политике никогда не кается, если хочет, чтобы его уважали. В этом смысле берите пример с Англии и Соединенных Штатов Америки. Я не помню ни одной дискуссии о кровавом Черчилле, уничтожившем Дрезден. Ни одной дискуссии. Ни в Германии, ни в Великобритании, нигде. Был Дрезден, был, бомбили. Точка. Все. Военная необходимость была. Поэтому надо заканчивать вот со всеми этими покаяниями, со всеми этими разговорами о несуществовавших репрессиях, о расстрелах в Катыни, которых никогда не было. Нюрнбергский процесс, он выяснил, расстреляли немцы. Все. Хотите пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса, пересматривайте их целиком. Все. Рассказывайте, что там повесили замечательных людей, невинных жертв.
Невинных, да.
А вот по частям мы вам пересматривать Нюрнбергские итоги не дадим. Разговоры о том, что мы неправильно или что-то там еще присоединили, это сразу верните тогда Калининград немцам. Потому что воспользовались слабостью.
Выборг финнам, острова японцам. Да вообще все отдать.
Да вообще все отдать.
А Сибирь, она всю жизнь китайская была, тоже, наверное, японцам им надо
отдать. Все, точка. Никому ничего отдавать не собираемся. Наоборот, говорим о восстановлении необходимого единства. Единство с Белоруссией, с Украиной, с Казахстаном, с Арменией, с Киргизией, с другими частями единого евразийского целого. Потому что только объединенные мы можем устоять под новыми попытками нашего раскола. И здесь история, в том числе и сталинский период, это фундамент. Ведь нужно понять, они Сталина сейчас уничтожают. Если дать им это уничтожить, они же займутся дальше Петром.
Естественно. Сначала десталинизация, потом депетризация,
потом деиванизация. Да, это же бесконечно. Пока вообще ничего не останется, осколки. Поэтому нравится вам Сталин, не нравится, уважаемые слушатели, зрители. Это не важно. Мы просто... Вот, это было. Он был. И он... Был государственным деятелем, он выиграл войну, он страну развил и сделал много чего хорошего. Были проблемы? Да, было плохое. Было.
Были, да.
Все это наше. Хватит об этом говорить. Давайте говорить о хорошем. Из прошлого будем брать хорошее и нести в наше будущее. Поэтому, когда идут такие разговоры, как какой начал Жириновский, мне кажется, что это на самом деле попытка увести внимание людей от сегодняшних проблем, чтобы не было никакой альтернативы. Вот ипотека может быть только под 12%, а как при Сталине 1%, она не может быть. Почему? А потому что ужас-ужас, репрессии. То есть, вы что, хотите ипотеку вместе с массовыми расстрелами? А кто вам сказал, что 1% ипотеки означает обязательно массовые расстрелы? Это вы выдумали. Во-первых, массовых расстрелов не было. Во-вторых, ипотека 1%, потому что государство этим занималось. И если какой-нибудь жулик мешает этому, надо его одного посадить.
С подельниками.
С подельниками.
Да.
И все. Но чтобы ипотека была 1%, как это было при Сталине, это все возможно. Надо понять, что нет никакой невидимой руки рынка. Все вот эти проценты, это все нарисовано людьми. Это не является объективной реальностью, как день-ночь, дождь, снег, лето или зима. Это все искусственно созданные обстоятельства, которые мы вправе менять.
Я бы сказал, что если есть невидимая рука, то, наверное, есть и другие части организма у этого самого рынка. И какая часть этого организма невидимого к вам приближается, вот лучше про это вообще не думать. Давайте все руки будут видны, понятны их действия, как они шевелятся и почему шевелятся именно так, без рассказов о невидимости.
Значит, невидимая...
Да.
Мы будем говорить, что рынка к нам уже вплотную приблизился, и поэтому разговоры о том, что Сталин плохой, усиливаются, чтобы мы эту штуку не видели и не думали, как ее можно обойти, развернув, как в сказке, да, к лесу передом, так сказать, а к кому-то другому другим местом.
Ну, еще, так сказать, вдогонку я бы уже подвел, так сказать, итог своим любимым тезисом, что любой антисоветчик, любой, абсолютно. Он всегда русофоб. Любой, кто пытается говорить гадости, умышленные гадости, несущие непоправимый вред, они несут вред России в первую очередь.
Абсолютно.
Они несут вред русским. Под русскими я подразумеваю всех, что нашу дорогую Россию населяют любые наезды на эту самую там советскую власть, что она там преступная, результаты все достигнуты преступным путем, все надо пересмотреть, суд истории, еще чего-то там, это все направлено против нас. То прекрасно видно на примере Украины. Это во всех, так сказать, бывших республиках одно и то же. Но на Украине это видно особенно хорошо. То есть еще можно там, ладно, хорошо, вот у вас Эстония, где живут эстонцы, вот Узбекистан, где живут узбеки, там такие вещи прокатывают. А вот Украина, где живут русские. Сегодня вы рассказываете об ужасах советской власти, о целенаправленных голодоморах, и при этом вещаете, что это проклятый коммунизм. Коммунизм проклят во веки веков, это отвратительно было. Он проклят просто. Это были коммунисты. А завтра, внезапно, в кавычках, оказывается, что все коммунисты, это парни, посмотрите, посмотрите, они все были русские. Это все из Москвы. Они все русские. И это, вот это был этнический геноцид украинцев, которые устроили русские, ну, которые в то время были коммунистами. Поэтому русских геть, Ленина вашего вон, все это, будь оно сто раз проклято, никаких контактов с Россией не должно быть вообще. Ну и вот он, ваш антисоветизм, так сказать, и его логичное завершение. Вы хотите того же самого внутри России? Это ж абсолютно нетрудно довести. Сначала Татарстан скажет, что он не хочет находиться внутри вот этого непонятного сообщества из людей, которые нас всю жизнь уничтожали. А потом город Санкт-Петербург скажет, мы вот с этими москвичами ничего общего вообще не имеем.
Москали?
Да, это же они, москали, это не мы. Мы-то хорошие, нам-то с вами очевидно, в общем-то. Ну, и к чему это все ведет? Зачем вы этим занимаетесь?
То есть, вот... Так за этим именно и занимаются. Именно за этим.
Извините.
Именно поэтому и занимаются. Именно поэтому. Это просто технология манипуляции. Создание в итоге вместо одной большой России, нескольких России. Украина – это антироссия. Вот сегодня это антироссия, и для этого ее создают. И конечная цель, нужно понимать, это же не просто, чтобы вот была Украина, и она не любила Россию. Нелюбовь в политике чем заканчивается?
Войной.
Войной. Украину создают как антироссию, чтобы ослаблять нас войной с Украиной, вместо того, чтобы мы объединились и взаимоусилились.
Да.
Вот что это. Это старое доброе правило «разделяй власть». Поэтому все, что вам говорят, это просто эмоции, а цель – война. Тот, кто сегодня ходит в украинскую школу по планам американцев, должен лет через сколько-то воевать с Россией. Повод придумают. Есть повод Крым, Голодомор, создадут провокации. Да повод всегда найдут, это не вопрос. И все человечество передовое будет аплодировать. Они же за свободу пошли бороться. Угу. Только умрите все. Столкнулись, погибли все.
Прекрасно.
А землица-то с ископаемыми, да. Прекрасный украинский чернозем, наши нефть и газ. Все кому останется? Кому-то. Поэтому давайте заканчивать всю эту тему. Нужно объединяться и понимать, что если вам рассказывают о Сталине, речь всегда идет о деньгах, о ваших, которые у вас хотят забрать.
Вот так, дорогие зрители. Спасибо. Интересно, познавательно. Успехов в трудах.
До свидания.
А на сегодня все. До новых встреч.